Программа создана при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Светлый вечер на радио «Вера». Здравствуйте, уважаемые друзья. У микрофона Константин Мацан. А в гостях у нас сегодня публицист Сергей Худиев. Добрый вечер, Сергей Львович.
Добрый вечер.
Наши слушатели вас прекрасно знают. Вы многолетний автор программы «Частное мнение», которая сейчас уже на радио у нас не выходит, но раньше много лет выходила, и вы были одним из таких самых плодовитых авторов этой программы. Ну и в «Светлом вечере» вы у нас не первый раз. И поскольку у вас в интернете называют главным по апологетике, я сегодня для нашей программы попытался собрать вопросы, которые нередко возникают в разговоре о вере, вопросы у сомневающихся, у скептиков. А вот обсудим то, что звучит часто, как вопросы о каком-то обосновании религиозной веры, так и то, что мне встречалось, может быть, не так часто, а скорее даже какой-то такой особенный случай представляет. И вот с одного из такого, из таких случаев начну, хотя, может быть, вы с этим часто сталкиваетесь тоже, с этим вопросом, но мне он показался оригинальным. А если сами верующие говорят, что Бог непознаваем, непостижим, и запределен миру, то как мы вообще можем что-либо о Боге говорить?
Ну, то, что Бог, он же активно себя ведет благодаря божественному откровению. И Бог обращается к людям на человеческом языке. Бог сам выходит на связь. Есть известный анекдот такой, значит, что заболел преподаватель в воскресной школе, пригласили профессора богословия его подменить. Профессор заходит, там сидят детишки, значит, третьеклассники. Он им говорит: дети, в первую очередь запомните, Бог трансцендентен этому миру. Вот. Ну и понятно, что бедным детям, совершенно верное утверждение, бедным детям непонятно. И вот с его стороны было бы, конечно, разумнее снисходить к пониманию этих детей и говорить на их языке. И вот божественное откровение, оно говорит нам на том языке, который мы способны воспринять. Бог снисходит к людям, Бог сам становится человеком в лице Иисуса Христа. И, конечно же, мы не могли бы познать Бога, если бы он сам не желал быть познанным, если бы он сам к нам не снисходил.
Но то, что вы говорите, это может быть усвоено человеком верующим как объяснение своей веры. А вот человек неверующий, скептический, для него слова о том, что Бог снисходит к нам, Бог нам открывается, это слова, которые строятся на недоказанном основании. Он еще в Бога не верит. А есть, как вам кажется, в этом смысле, способ показать такому человеку, что то, во что верит верующий, это не выдумка, не иллюзия, а нечто реальное?
Ну, есть, конечно. Можно говорить о рациональных доказательствах бытия Божия, они есть, можно говорить об обоснованиях достоверности события воскресения Христа, они есть. Другое дело, что когда мы имеем дело с человеком, то я бы предложил прежде всего человеку попробовать это на себя примерить. Ну вот, смотрите, я люблю читать книги о нехристианских религиях. Вот я читаю там книжку про буддизм или там про индуизм. Вот индуист пишет, и я его пытаюсь понять. Я пытаюсь понять, как это выглядит изнутри, как это выглядит вот его собственными глазами, его собственная религиозная традиция. Я с ней не согласен, я ее не разделяю. Но я могу проявить некоторое воображение и посмотреть как бы изнутри. Вот, если бы я находился на месте этого человека, как бы я это воспринимал? И тут я бы посоветовал людям, которые неверующие, попробовать представить себе, что это так, и посмотреть на ситуацию, как бы она выглядела изнутри. То есть как бы примерить на себя христианское мировоззрение. Не значит его сразу принять, Но это значит как бы взглянуть изнутри, попробовать примерить.
А вот что это, попробовать поститься 40 дней?
Нет, попробовать проявить воображение, как бы я видел мир, если бы я был христианином. Как бы я воспринимал имеющиеся данные, если бы я был христианином?
Как вам кажется, вот вы же наверняка говорите с какой-то опорой на и ваш личный опыт тоже. И если это так, то вы, наверное, можете вот для наших слушателей, словом говоря, такой эксперимент как бы, ну, продемонстрировать. Вот как изменяется, как мог бы измениться взгляд человека на мир, если он на себя примеряет образ христианина? Что он вдруг увидит того, чего раньше, может быть, не видел? Как вам кажется?
Ну, прежде всего, осмысленность мира, его целенаправленность, то, что мир есть драма, он развивается от начала к концу. В человеческой истории и в моей вашей личной истории есть смысл. Знаете, тут полезно иногда бывает, я это делаю, сопоставить с отрицанием атеизма, собственно, с атеизмом. И есть знаменитые слова Ричарда Докинза, он пишет там, «В реке, исходящей из Эдема». Ну, Докинза, наверное, ну, если кто-то не знает, это очень известный атеистический автор британский, он значит, по первой профессии биолог, но имя он себе сделал именно вот сочиняя такие боевитые очень книжки атеистические. Он говорит, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла, ничего, кроме слепого, безжалостного безразличия. Ну или, как сказал другой атеист, Жак Моно, французский ученый, я сейчас не вспомню дословно эту цитату, но он говорит, что человек должен пробудиться от своего сна и увидеть себя на краю мира, абсолютно глухого к его чаяниям, к его страданиям, к его преступлениям, мира, из которого он возник по воле случая. Так вот, вера предполагает, что этот мир осмыслен, у него есть цель, смысл, предназначение, что это книга, это роман, у него есть сюжет, этот сюжет развивается, и я могу быть причастен к этому сюжету, я являюсь его частью. Центральные события этого сюжета — это творение, грехопадение и, самое главное, воплощение и искупление, которое Бог совершает ради нас. То есть то, что Бог открылся в лице Иисуса Христа. И это событие искупления, которое является центральным в человеческой истории, оно также может стать событием моей жизни. Как апостол Павел говорит, что крещением вы погреблись в смерть Христову, и как Христос воскрес из мертвых славы Отца, так и вы можете ходить в обновленной жизни, что моя жизнь может обновиться, и она может обновляться каждое утро благодаря тому, что Христос умер и воскрес. То есть христианское восприятие мира и жизни — это прежде всего восприятие как осмысленного повествования. Не то, что вот произошло что-то случайно, не то, что случайно там в результате какого-то долгого безличного процесса сам собой воспламенился разум и потом также случайно погаснет, а то, что во всем есть цель, смысл, замысел. И даже в том, что вы сейчас слышите эту программу, все это входит в замысел Бога о мире и в замысел Бога о вас. И вот это первое, что можно сразу на себя примерить. И второе — это то, что называют иногда атеисты поразительной дерзостью христианства, потому что иногда говорят о том, что христианство предполагает такое самоуничижение, вот там атеисты ходят с гордо поднятой головой, там, а христиане ходят такие пришибленные. На самом деле, я вот помню, видел передачу с участием четырех знаменитых вот этих новых атеистов — Докинза, Харриса, Хитченса и Деннета. И, по-моему, Деннет, если я не путаю, он говорил, вот там христиане говорят, что атеисты высокомерные. Это мы-то высокомерные? Подумайте там, что каждый христианин, он верит, что у мироздания не просто есть творец, этому творцу есть дело до него лично. Что Господь слышит, когда я призываю его, сказано в псалмах, что творец мироздания, он заинтересован во мне. Творец мироздания слышит мою молитву. Творец мироздания обеспокоен моими грехами. Тот, кто сотворил всю эту вселенную, он готов меня услышать, и он ко мне проявляет интерес, он меня желает спасти. Как апостол Павел говорит, что я живу верою в Сына Божия, возлюбившего меня и предавшего себя за меня. То есть он не говорит, что за некое там абстрактное человечество или даже за церковь в целом. Он говорит, лично за меня Христос умер. Вот. И это настолько огромная вообще вещь, что она в голову не помещается, но можно на нее как-то так издалека посмотреть, что вот что бы я делал, если бы это было правдой? Что бы я делал, если бы я верил, что Бог даровал нам жизнь вечную и блаженную? Что я могу принять эту жизнь покаянием и верой? Это предполагает определенную долю, скажем так, воображения даже, я бы сказал, когда я представляю себе, что бы я делал, если бы это было так. Вот, допустим, человек еще не обрел веру, он еще не уверен в этом, но что бы я делал, если бы это было так? Насколько важно это было бы, если бы это было так? Когда я понимаю, что это важно, я уже ищу причины, а как я, обосновано ли это, насколько я могу знать, что это правда?
Вот очень во мне отзывается то, что вы говорите, и при этом я воображаю себе человека неверующего, и воображаю, потому что я таких слышал, встречал и просто знаю, что такое говорят, что для меня мир осмыслен, и моя жизнь осмыслена, при том, что я человек неверующий. Вот иногда приводит пример, что не пример, а метафору, что вера человеку дает цветную картинку жизни. Была черно-белая, стала цветная. Вот при приобретении веры. На это атеист отвечает, что у меня и так мир достаточно цветов, и вера мне для этого не нужна, она мне кажется излишней. Вот как вам кажется, здесь... Что, просто нет опыта у человека? Нет.
Мы же не говорим о субъективных переживаниях. Мы говорим о некой объективной реальности. Есть такой известный достаточно апологет, профессор Питер Крифт, и он постоянно подчеркивает, что единственная причина во что-то верить — это то, что это правда, то, что это так на самом деле. Дело не в том, что это... улучшает лично мою жизнь. Улучшает, хотя, это правда, что улучшает. Но тут есть некоторая опасность, когда христиане говорят, что вот как вера улучшила мою жизнь, но неверующий может сказать, ну хорошо, там, а мою жизнь улучшила, там, не знаю, фитнес. Тоже хорошее дело. Мы верим, потому что это правда. Что касается осмысленности жизни, то, понимаете, в чем дело? Проблема осмысленности — это не проблема моего субъективного переживания, это проблема истины. Вот приверженец идеологии, там, скажем, большевик, там, или там национал-социалист, или какой-нибудь еще там, ну, не знаю, Хун Вэйбин, я вот недавно там про них читал, может быть уверен, что его жизнь как раз посвящена какой-то очень достойной и важной цели. А если ему скажут, ну, ты там свою жизнь на что-то пустое гробишь, он не согласится с этим. Но вот это субъективное переживание осмысленности, мы говорим не об этом, мы говорим о том, что жизнь в реальности, вот независимо от того, что я думаю по этому поводу, она обладает целью и замыслом. Если нет Бога, этой цели и замысла нет. Я, конечно, могу себе эту цель придумать. Но смотрите, мы тогда оказываемся в чем разница между реальным и придуманным смыслом. Вот представьте себе, что есть два человека. Вот Вася, он великий хирург, он спасает человеческие жизни, он испытывает, естественно, определенное чувство удовлетворения по поводу того, что он делает нужное, важное дело. Ну, иногда у него неприятности, кого-то не удается спасти, кто-то его критикует, там какие-то у него проблемы по работе, но все равно он удовлетворен тем, что он делает. И представьте себе Петя. Петя — это игрок в танчики, ну или как там, тиктокер, в общем, ну пусть будет игрок в танчике. И он выдающийся игрок в танчике, он один из лучших игроков в танчике в мире, что вот есть еще один парень в Китае, еще один в Америке. А Вася, вот они постоянно там тусуются в первых самых этих строчках таблички. И Петя испытывает такое же чувство удовлетворения, субъективное, что и там хирург Вася. То есть на субъективном уровне они оба чувствуют, что их жизнь наполнена смыслом. Вот, может быть, даже поскольку танчики — дело азартное, там нас Петя более даже увлечен этим, он, у него больше субъективных...
Больше возбужден.
Больше возбужден, у него больше чувства переживаний по этому поводу. Но представим себе, что у них одинаковые субъективные переживания смысла. Равны ли в этом отношении Петя и Вася? Ну, наверное, мы скажем, что нет. Мы, наверное, скажем, что все-таки вот Вася, который хирург, который спасает человеческие жизни, он делает что-то действительно важное, а Петя, он свою жизнь тратит на что-то, ну, может быть, безобидное, но ну, не стоящее того, чтобы на это свою жизнь тратить. И если смысл жизни субъективен, тогда мы не можем сказать, что там Петя лучше Васи или Вася лучше Пети. Мы можем просто сказать, но ну, субъективно у них одинаковое чувство. Для того, чтобы сказать, что хирург лучше игрока в танчике, лучше проводит свое время, мы должны говорить о том, что существует некий объективный смысл. Что вот наша жизнь должна чему-то соответствовать, призвана какой-то цели. И этой цели поведение хирурга, оно больше соответствует, чем поведение игрока в танчике. Это значит, когда человек говорит, что ну, у меня есть мой собственный смысл, ну хорошо, там, ну, у человека есть его собственный смысл играть в танчики. И скажем ли мы, что он не прав? Как только мы скажем, что он не прав, мы тем самым признаем, что смысл жизни — это не то, что я назначил смыслом, а это то, что должно быть найдено мной, то, что существует объективно и независимо от меня. Вот в мире без Бога этого объективного, независящего от меня смысла не существует. То есть вы можете придумать себе смысл. И поскольку человек не может проводить бессмысленную жизнь, он придумывает. Есть вот такой психотерапевт Ирвин Елом, он атеист, и он констатирует тот факт, что многие его клиенты, они страдают из-за того, что они считают, что их жизнь бессмысленна. И он говорит, вы должны придумать в своей жизни какой-то смысл, а потом забыть, что вы его придумали. Вы должны как-то исходить из того, что это смысл на самом деле, хотя вы же его сами и придумали. И вот смысл жизни — это не то, считаю ли я мою жизнь осмысленной, это немножко другое. Игрок в танчике тоже считает. Смысл жизни — это то, что объективно существует на самом деле.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Публицист Сергей Худиев сегодня с нами, с вами в программе «Светлый вечер». Есть вопрос, я надеюсь, что мы из-за него не уйдем в какие-то философские дебри, но все-таки не могу не спросить. Но ведь для любого человека тот смысл жизни, о котором вы говорите, воспринимается субъективно через свое сознание, иного пути нет. И атеист нам на это скажет, но вот вы субъективно верите в Бога, что Он есть, и это ваша жизнь, ваш мир вокруг вас делает осмысленным, но это все равно только ваше субъективное видение. Я вижу по-другому. То есть, в принципе, мы говорим о том, что нет другого доступа к реальности, кроме нашего мозга, которым мы думаем.
Да. Но наше видение реальности может соответствовать этой реальности или нет. Ну вот, например, я сейчас вот ехал в метро, посмотрел, значит, ленту Фейсбука, и там один человек, который атеист, и он популяризатор науки, он обнаружил какую-то псевдонаучную статью, где там рассуждают о каких-то оккультных свойствах пирамид, и он этим возмущен, он говорит, что это вообще за издевательство продавать это под видом науки. И, кстати, я тут с ним совершенно согласен, да, действительно издевательство, но... Он исходит из того, что существует объективная реальность. Что в этой объективной реальности пирамиды не обладают оккультными свойствами. И что рассказывать людям о том, что они им обладают, ну, значит, вешать лапшу на уши. Так нельзя поступать. И наше переживание смысла жизни, оно либо соответствует объективной реальности, либо нет. Ну, конечно, мы субъективно это переживаем, но это наше субъективное переживание соответствует реальности или нет? Вот там человек стоит около пирамиды Хеопса и говорит: «О, я чувствую космическую вибрацию». Но он субъективно ее чувствует, но объективно там никакой космической вибрации нету. Это просто значит, он себя накрутил. И вот смысл жизни, он может быть либо иллюзорен, либо нет. И в атеистической вселенной он неизбежно иллюзорен, потому что ему ничего в действительности, ничего за пределами наших голов не соответствует.
Просто нечему, потому что, да, ничего не допускается, что есть.
Ну, нет ни добра, ни зла, ни цели, ни замысла.
А вот это интересно, еще один вопрос, к которому, конечно, мы неизбежно подходим в такого рода разговоре. Вы сказали, нет ни добра, ни зла. Но на это, конечно же, человек неверующий говорит, можно же быть порядочным человеком и не верить при этом в Бога, и различать добро и зло, убийство плохо, насилие — это зло, добрые дела, помощь ближнему, помощь обездоленным — это добро. Вот есть социальные образцы поведения, я это усвоил из воспитания, а вера в Бога как связь с Творцом мира, о котором вы сказали, здесь роли не играет для человека.
Если ставить вопрос, может ли неверующий человек совершать нравственные поступки, то, несомненно, может. Это не является как бы предметом несогласия. Разумеется, может. И более того, даже Священное Писание, оно говорит, упоминает неоднократно добрые поступки неверующих людей. Ну, например, там повивальные бабки, которые саботировали повеление фараона убивать младенцев, и они были египтянки, судя по их именам, и не принадлежали к Божьему народу. Или упоминается сотник Юлий, который поступал с Павлом человеколюбиво. Или жители острова Мальта, куда выбросило Павла и его спутников в результате кораблекрушения, которым оказали немалое человеколюбие. При том, что они ничего не знают о Боге, вообще-то язычники. То есть, конечно же, неверующий человек там за пределами церкви, он имеет сознание нравственного закона, он может стараться этому закону следовать. Тут мы ни в коем случае не утверждаем, что сознание нравственного закона — это знак принадлежности именно к церкви, это знак принадлежности к человеческому роду. Но а если мы вообще говорим о добре и зле, то откуда мы его взяли? Если мы говорим, что человек может соответствовать некому нравственному закону, что это за закон, откуда он взялся, кто его установил, почему соответствовать этому закону хорошо? Ну вот, например, любимый мой пример, но он очень такой яркий. Есть такой очень известный мыслитель, он, по-моему, на 33-м месте из 100 самый выдающийся мыслитель современности по версии журнала Time, Питер Сингер, он атеист, и он не только поддерживает аборт, он считает, что младенцев тоже можно убивать. Вот новорожденный младенец, он тоже не обладает личностью, у него нет автономности, рациональности, целеполагания, и в рамках его этической доктрины ну, можно убивать младенцев. Вот свиней убивать нельзя, потому что свинья, она обладает определенным самосознанием, большим, чем у младенца. Поэтому убить свинью — это хуже, чем убить младенца. И я помню, я видел беседу в Ютьюбе Докинза и Сингера, и Докинз говорит: вот вы один из самых моральных людей на Земле. Ну, видимо, имея в виду, что Сингер, он очень выступает за права животных. И вот эта оценка, моральная или нет, а как мы вот определяем? С точки зрения очень многих людей, в том числе многих атеистов, Сингер человек неморальный. Считать, что убивать младенцев можно, это неморально с точки зрения многих из нас, там, включая многих атеистов. Но как мы определяем? Вот Сингер и единомысленные ему считают, что абсолютно моральный человек, у него абсолютно безупречная моральная система, что там, скажем, аморально попирать чьи-то права, нарушать чьи-то интересы, интересы могут быть у существа, которое чувствует боль, имеет там план на будущее. То есть если у взрослого человека у вас есть интерес к тому, чтобы жить дальше, если вас убить, этот интерес ваш будет нарушен. У младенца никаких планов на будущее нет. Соответственно, лишить его жизни, это не значит какие-то его интересы нарушить. У него их еще нету. Но мы с этим, очевидно, не согласимся. Но как мы тогда решаем, кто хороший, кто плохой? Любую другую возьмем группу людей, которые там выработали себе свои собственные стандарты морали, которым мы не соответствуем. Кто из нас хороший, кто из нас плохой? Для того, чтобы говорить о том, что кто-то подлинно хороший, а кто-то подлинно плохой, мы должны апеллировать к какому-то универсальному нравственному закону, которому все люди должны повиноваться. И виноваты, если не повинуются. И если мы хотим похвалить там, человека за какой-то нравственный поступок, то мы должны исходить из того, что этот поступок соответствует какому-то подлинному объективному благу. Ну, смотрите, вот недавно был опять скандал там с нашим дорогим Ричардом Докинзом. Он подтвердил свое ранее высказанное мнение, что мать, которая не абортирует ребенка с синдромом Дауна, но она беременна, она узнает, что синдром Дауна, и Докинз говорит, что аморально ребенка не абортировать, потому что такой ребенок, он увеличивает число страданий в мире, и приводить еще одно страдающее существо в этот мир аморально. И, естественно, это вызвало возмущение матери, которая воспитывает детей с синдромом Дауна. Ему сказали, что нет, они вот очень счастливы со своими детьми. И там полную, значит, чушь и ересь Докинз несет. Но как мы решаем тогда, кто хороший? Для того, чтобы мы могли решать это, нам нужен какой-то объективный моральный стандарт.
Вернемся к этому разговору после небольшой паузы. Я напомню, сегодня с нами и с вами в программе «Светлый вечер» публицист Сергей Худиев, и мы размышляем над сложными вопросами о вере. У микрофона Константин Мацан. Не переключайтесь, мы скоро вернемся.
«Светлый вечер» на радио «Вера».